Мы читаем книгу «Зоар», глава Барешит 1, статья «Таамим Некудот и Отиот», 15 пункт со слов «Изнай» в «Этида». Я напомню, что можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Можно скачать материалы на том же сайте.
Мы чувствуем себя, если мы сделаем правильное выяснение, мы чувствуем себя запутанными. Перед какими-то состояниями, какой-то системой, когда, которая постоянно раскрывается немножко и убегает от нас, мы пытаемся ограничить ее, определить какими-то словами, формами, в каких-то понятиях, и все это как-то неуверенно. Самое лучшее состояние, когда мы изучаем Тору, то есть, когда мы желаем притянуть к себе свет, возвращающий к источнику, это состояние путаницы, растерянности и отсутствие понятия во всем. Нет ничего, что было бы мне понятно. Нет ничего, что я бы понимал и чувствовал правильным образом, что я мог бы за что-то ухватиться. Ничего нет. Просто ничего. Тьма. И тогда я действительно нуждаюсь в свете. В свете разума, в свете объединения, в том свете, который светит мне и раскрывает всю эту реальность. Там, где нахожусь я и все остальные, и все вообще. Может быть, я сейчас получу какие-то такие волны света, когда я увижу здесь просто нечто, что я ранее никогда не видел. Ну, это подобно рентгеновскому аппарату или какому-то другому прибору. То есть, более или менее, сейчас это то самое состояние, в котором мы находимся. Поэтому мы желаем лишь одной вещи. Чтобы сейчас на нас повлиял бы свет посредством этой учебы. Сколько бы мы ни читали и о чем бы мы ни читали, мы ведь ничего не понимаем, что это значит. Мы можем таким образом эти вещи понимать. Это наверху, это внизу, это справа, это слева. Это написано так, это написано так. Одно плюс другое получается то, в чем заключается первый, второй результат всего этого. Мы этого не знаем. Мы просто вот так вот производим какие-то внутри манипуляции, вот так вот, раз, два, три, и все. Поэтому необходимо осознавать то, что мы ничего не знаем, ничего не понимаем, ни за что не можем ухватиться. Мы просто как вот ребенок, который... Чего он требует? Он требует найти себя в чем-то, то есть найти, где я, что я и в каком состоянии я нахожусь. Поэтому мы желаем этого. То есть вся та реальность, о которой каббалисты нам рассказывают, ведь они находятся в каком-то восприятии. Так же, как и мы сейчас воспринимаем этот мир, они воспринимают духовный мир. Не знаю, что это, но это нечто иное. Не то, что это так поменялось, когда они полетели за тысячи километров куда-то в какое-то место. Нет, у них происходят такие явления, которые называются духовным миром в них. И они рассказывают об этих явлениях, поэтому я, при помощи того, что я читаю и ничего не понимаю, желаю, чтобы сейчас это произошло бы во мне. Это означает знать о том, что мы изучаем, то есть объединиться с тем, что мы изучаем. Отождествить себя. И вдруг это во мне раскроется. Я понимаю, что это раскрытие может быть лишь, если у меня всякие эти основы подготовки будут сосредоточены таким образом, всякие келим, подготовка, все эти сочетания будут в особых формах. Ну хорошо, пусть будет так, я согласен. То есть, я прошу лишь того, чтобы это произошло бы со мной. То есть, та самая картина, которую они сейчас чувствуют, в то время, когда они чувствовали, когда они, в то время, когда писали это. Я хочу, чтобы она раскрылась бы и во мне тоже. Нету в духовном ни времени, ни... То есть та самая картинка, она существует, и мне необходимо лишь приподняться к ней. Я как бы приподнимусь до их группы, присоединюсь к ним, когда они чувствуют эту вещь. Поэтому они написали об этом. Но поскольку они находятся в этом, ну я тоже буду находиться среди них. Говорят, что для того, чтобы находиться среди них, нам тоже необходимо захотеть объединиться с ними. А для того, чтобы объединиться с ними, нам также необходимо объединиться между собой. Поэтому вот так вот, из всей той путаницы, которая существует, когда я ничего не знаю, я знаю лишь одну вещь. Давайте попытаемся объединиться между собой и присоединим нашу группу к их группе. Потому что и то, что они постигли это при помощи объединения. Поэтому давайте посмотрим, что же они нам пишут о духовном мире. Может быть, мы сможем раскрыть это, эту самую картину.
Строчка «Ветеда» «И знай, что все мохи включены в Таамим, и это первое сияние свойства Берешит, то есть Арихампин и высшее Абавыима, потому что они выводят бину наружу в скрытом сиянии в трех точках Холам, Шурук, Хирик». И также звук, произведенный на точку Хирик, экран Зон, исходит от точки Хасадим высших Абавыима, свойства Таамим. Поэтому Таамим включает три вида, которые называются высшие, средние и нижние. Высшие Таамим Тана, Пашта и Рвии расположены над буквами. Это сами Абавыима. Средние Таамим, Псик и Макав, которые расположены внутри букв, это включение Ишсут в Абавыима, вывод бины в трех посевах. Псик — это включение точки Холам, выход, вывод бины наружу, когда она остается с буквами Ми, а буквы Эли опускаются в Зон. Поэтому называется Псик, поскольку разделяет Пасек ступень бины на две половины — Ми и Эли. Макав — это включение точки Шурук, когда светят Таамим и возвращают буквы Эли в бину, вследствие чего образуется точка Шурук в бине. И нижние Таамим, расположенные под буквами Твир и Этнахта, это включение точки Хирик в силу Зон, которые взошли вместе с Эли во время их возвращения в Бину. И также Зивук, произведенный на экран Зон, тоже исходит от нижних Таамим. Поэтому разумные воссияют, это свойство Атиот и Никудот, то есть Зона и Шсуд, они светят от трех видов Таамим, высших, средних и нижних. Первое, как сияние, это звучание Таамим тонов, являющихся высшими тонами над Атиот буквами. Второе, небосвода, Таамим все время распространяющиеся вместе со звучанием, и это нижние Таамим, расположенные под буквами ступень Хасадим для облачения Хохмы. И тогда Мохин распространяется к нижним во всем совершенстве. Третий вид, и оправдывающий многих, это прерывающие тона псик и макав, которые прерывают звучание вместе с их движением. И это средние томим, расположенные внутри букв, потому что псик и макав находятся в середине строки, что означает включение в них трех посевов. И поэтому отчетливо слышно слово, то есть мохин слышны и передаются нижним. После того, как выяснились три вида Таамим в отрывке «Как сияние небосвода и оправдывающие многих», которые наполняют Мохин, Ишсут и Зон во всех своих видах, снова выясняется сущность Мохин, Ишсут и Зон. И говорится, что Отиот и Никудот, Зон и Ишсут, светят как одно целое при их движении в скрытии, потому что вследствие действия скрытия средних Таамим, называемых Псик и Макав, обретает Зон силу светить вместе с Ишсут, как одно целое. Потому что вследствие Псик опускаются буквы Эли, Парцуф и Ишсут в Зон и сливается с ними на их месте в одну ступень. Поэтому в то время, время, когда Макав возвращает буквы Эли на ступени Шсуд, поднимается вместе с ними и Зон на ступени Шсуд, и светят вместе с ними как одно целое. Поэтому сказано «воссияют» — это отиот и никудот, светящие как одно целое в движении вскрытия, в движении по тем самым скрытым тропинкам. Потому что все эти большие мохин выходят в трех посевах — холам, шурук, хирик, являющихся скрытыми тропинками. И без этих трех посевов не может быть вообще состояния, чтобы зон и нижние достигли мохин.
Поэтому мы пытаемся находиться в едином желании, чтобы это чтение привело бы к нам свет, возвращающий к источнику. Все это настолько сухо и непонятно, и вообще не дает нам никакого смысла и вкуса в этом, но именно это ощущение сухости, отсутствие какого-либо смысла является хорошим для того, чтобы выяснить. И это нас не направляет ни в каком из направлений. Это действительно помогает нам выяснить, чего мы желаем. Желаем ли мы вообще чего-то, чего мы требуем. Получается, что человек после всех выяснений начинает раскрывать то, что если его другие не поддержат, он сам себя поддержать не сможет. И тогда он нуждается в поддержке, он нуждается в группе, нуждается во множестве товарищей. То есть он понимает, что не может оставаться в намерении, его ничего не интересует, он превращается во что-то просто, что ничего мне не нужно. Настолько это так. Если не получит воздействие от группы. Чтобы это общее желание и пробуждение пришли бы снаружи. И так же, как иногда он просто плачет, пробуждается, и не способен себя сдержать, и думает, что он просто с ума сойдет от этого огромного внутреннего давления, от этих внутренних вибраций, а сейчас он просто мертв, и ничего у него нет. Он может просто заснуть и забыть обо всем. В чем же разница между этими состояниями воздействия окружения? Теперь, когда он чувствует, что у него ничего нет, только лишь воздействие группы может помочь. Поэтому давайте мы подумаем сейчас, каким же образом наше окружение в состоянии воздействовать на каждого, чтобы он начал бы раскрывать внутри, что он от этого впечатляется, что это работает над ним. Таким образом, настолько, чтобы каждый начал бы очень сильно воодушевляться, доходя просто до таких самых чувственных моментов. Давайте посмотрим. Продолжай.
Все распространение происходит вследствие того, что по трем этим скрытым тропинкам выходят все мохин, имеющиеся в зоне мирах. И знай, что эти три части сияния, о которых мы говорили в Тамим, то есть Ваба-Ваима, сияние небосвода и оправдывающие многих, является Ваба-Ваима лишь переходом и передачей в Ишсут и зон, но совершенно не используется для собственных нужд. Потому что Ваба-Ваима всегда находится в свойстве чистый воздух, называемый свет или воздух, но не сияние. Разумные воссияют столбам и подножьям свойства Апирьон. Сами разумные — это свойства высшие столбы и подножья, которые разумно рассматривают, как дать все необходимое Апирьону и его подножьям. Столбы — это Хагат, а подножья — Неи. Ибо сияние — это свечение Хохма, и это сияние получают только столбы и подножья Нуквы Зейрампина, которая называется Апирьон, а вовсе не ступени, находящиеся выше нее. Сами разумные — это свойства высшие столбы и подножья, то есть сферот от Хазе, Зейрампина и выше, которые сами ничего не получают от этого сияния, являющегося свечением Хохма, ибо они получают только лишь свет Хасадим, для того, чтобы передать все необходимое Нукве, называемой Аперьон, которая нуждается в свечении Хохма. И они получают это сияние для нее, хотя сами не нуждаются в нем. Поэтому они разумно рассматривают, как дать все необходимое Апериону, и хотя они сами не нуждаются в этом сиянии, все же они получают его для Апериона, ибо Аперион восполняется лишь благодаря этому свету Хохма. И на это указывает отрывок «Счастлив понимающий бедного, понимающий Зейрампин». Бедный — это его нуква. И он получает это сияние для бедного, нуждающегося в нем. Воссияют — это высшие вак Зейрампина. Ибо если бы они не воссияли и не светили, то не могли бы изучать и созерцать этот Аперион, чтобы исправить его во всем необходимом. Ибо без того, чтобы была у них потребность исправить Аперион, они бы вовсе не могли получить свет этого сияния, поскольку для себя они получают всего лишь свет Хасадим, как и Гарбины.
Когда они получают свет лишь тогда, когда думают об общем желании, об Аперионе? А иначе нет. Вопросы? Нет. Это хорошо. Никто ничего не хочет. Замечательно. Ну так что будет-то? Это очень хорошее состояние, когда нам показывают, насколько мы кричим, желаем, где и что. Для чего вы пришли? То есть мы сейчас видим, каким образом жизнь и смерть находятся просто в руках Творца. Свет светит, все прыгают, свет отдаляется, все падают. Просто как растение поднимается и падает. Так же и мы. Это хорошо. Это хорошее упражнение. Сейчас снова я повторяю. Давайте начнем. Попытаемся таким образом сделать. Я пытаюсь войти в других, я хочу жить в них, я хочу отдавать им. И тогда при помощи этого я и хочу почувствовать свою жизненную силу. Свет ощущаю там, не здесь. Вот так это. Не внутри нашего эгоизма. Мы ведь знаем, здесь должен быть экран, реакция против желания получать, над желанием получать, то есть в том кли, который находится выше авиюта, где раскрывается отраженный свет, и в отраженный свет облачается свет прямой. Поэтому давайте начнем именно таким образом все это выстраивать. То, что мы ничего не желаем, это правильно, конечно же, мы все вот так вот внутри этого авиюта. Давайте пробуждать самих себя выше собственного авиюта в отношении других, и чтобы высший свет, Творец, помог бы нам, чтобы мы раскрыли его там. Творец раскрывается только при моем выходе к ближнему, и поэтому от любви к ближнему приходим к любви к Творцу. Да.
И они светят, как сияние небосвода, находящегося над этими разумными, о котором сказано, над головами этого создания образ небосвода наподобие страшного льда. И это небосвод Ишсута, и сияние этого небосвода светит всему Зейрампину, называемому Торой. И также светит головам этого создания, называемого Аперион, то есть он светит столбам и подножиям, расположенным от Хазе Зейрампина и выше, которые являются свойствами рожь, голова, передающими свечение Хохма, называемое сияние Апериону. И эти свойства рожь, то есть высшие столбы и подножия Зейрампина, называемые разумные, наполняют светом всегда, непрерывно, То есть они смотрят на этот небосвод, чтобы получить свет, выходящий оттуда. Два вида светов различают на этом небосводе. Первое — свечение хохма, называемое сияние. Второе — свет хасадим в свойстве чистый воздух, высший хабавиима, зевок которых никогда не прекращается. Однако, первый свет, называемый сиянием, это зивук, который прекращается и не светит постоянно. И хотя разумные получают свечение хохмы от этого небосвода, чтобы передать опериону, и их зивук должен прекращаться, чтобы они не светили всегда, все же это не так. Но они светят всегда в непрекращающемся зивуге, поскольку они получают свет от свойства чистый воздух. Авирадахья, зевук которого никогда не прекращается, и в отношении этого света они светят всегда. И говорится, что они смотрят на этот небосвод, чтобы получить свет, выходящий оттуда, а не говорится «сияние, выходящее оттуда», чтобы указать на второй свет, включенный в этот небосвод, называемый свет, а не сияние. И это также свет всего Зейрампина, называемый Торой, который светит всегда беспрерывно. То есть Зейрампин в целом не получает для себя свойства сияния, а только это свойство свет, и лишь только он не прекращается.
Вопросы?
Ну?
Рав, comment est-ce qu'on peut arriver à cette prière, à la prière de beaucoup, Tfilat Rabim?
Как можно прийти к молитве многих?
Молитва многих. Это когда я возношу молитву за всех, а не то, что мы все вместе молимся. Мы не в состоянии уравнять наши желания и намерения. Я не знаю конкретно чего. Конечно же, я не знаю, чего ты желаешь, то, что я думаю, то, что ты думаешь, что я себе представляю в нынешнем состоянии, каковым и духовное следующее состояние, и что у тебя есть. Это просто невозможно. Я могу поступить так. Если мы связаны вместе, то я думаю за всех, я думаю обо всех, за других. В сердце и в разуме я желаю, чтобы результатом моих усилий было бы то, чтобы вам было хорошо. И это означает молитва многих. То есть, я пытаюсь быть правильным компонентом внутри этой системы, в которой каждый думает о других. И отсюда эта система получает жизнь, она живет, так же, как и в нашем теле, в общей системе всей природы. Это означает закон взаимного поручительства. Это тот самый закон, без которого ни одна система не в состоянии существовать. Поэтому молитва многих означает, что я работаю ради общества, в общем-то. Ну, скажем, каждая клетка и любой орган нашего тела, любая часть нашего организма производит работу, которая называется молитва многих. Что это значит? Она желает почувствовать все остальные части, находящиеся в организме, и наполнить их, насколько она способна это сделать. Способна в чем-то? Нет, в общем-то, она всего лишь переходник. А кроме Творца, все остальные — это всего лишь проводники. Но вот эти проводники, они должны быть в таком виде, чтобы никто не думал бы только для себя, а для того, чтобы думал бы о том, как передать другим. Это означает молитва многих. Это не то, что я прошу за многих. Это тоже, конечно, возможно, но в действии я желаю таким образом существовать. Я желаю быть тем самым средством для их наполнения. В этом заключается молитва многих. Если мы таким образом все вместе относимся друг к другу, каждый к другим, то мы приходим к тому состоянию, когда прежде всего я нахожусь, я работаю в том, что я не думаю о самом себе, а думаю только о них, чтобы им было бы хорошо. И вот эти ступени, эти состояния, когда я таким образом думаю, называются хафец-хеца, то есть я не желаю воровать ради себя. Я желаю находиться в этой системе полезным компонентом, то есть через которого проходит все вот как через трубку, когда через меня проходят все хорошие воздействия ко всем остальным. Это называется отдача ради отдачи, уровень бины. Гальгальта и найм. Маленький авиют, которым я пользуюсь пока что, могу воспользоваться ради пользы ближнего. А затем уже я получаю возможность сделать из себя даже не просто переходник и трубку, а вот такой усилитель, помпу, такой насос, когда кроме того потока, который через меня проходит, я не просто вот так вот являюсь какой-то болванкой, какой-то трубкой, что является тоже, конечно же, тяжелой работой, ведь я работаю против своего эгоизма и даю им возможность. Скажем, через меня проходят миллионы долларов, а я сохраняю себя от того, чтобы коснуться их, не украсть их. Так вот, со стороны немножко вот так себе отложить. Нет, я охраняю себя от того, что, насколько это возможно, чтобы они просто протекали через меня и все. А затем у меня уже есть другая возможность. Я вывожу из себя такие средства, жестокие воровства, наслаждения ради себя, при помощи которых я могу подтолкнуть этот самый поток, который от меня проходит к другим, еще сильнее. Знаешь, когда есть такая система, которая обеспечивает всех нефтью или газом, по пути следования должны быть такие дополнительные станции, которые придают дополнительное давление во всю эту систему, а иначе посередине будут всякие такие застойные моменты, когда давление будет падать, поэтому тогда, скажем, наши органы кровообращения, это не просто какие-то трубки, в них постоянно есть, происходит некая работа, когда, скажем, чтобы кровь не падала бы вниз, а поднималась бы также и наверх, то они постоянно работают в том, чтобы уравновешивать давление во всем организме правильным образом, поэтому в любой части она должна производить собственную работу, а не просто так, что что-то через него проходит и все. То есть я, кроме того, что вначале я только лишь не мешаю всем этим вещам, а я потом уже также могу добавить и от себя самого. То есть вот это таким образом также и в нашей молитве. У нас есть части молитвы, которые как это сказать? Когда я благодарю, а есть части, когда я требую. И вот эти две части в особенности можно, конечно, сделать это разделение между ними, когда есть просьба, затем есть благодарность. То есть при помощи просьбы я прошу лишь исправления кли, общего участия, а благодарность уже заключается в том, происходит после того, когда я работаю при помощи своих сильных килим, то есть добавляю от себя с намерением, работаю с намерением ради отдачи. Да. Пожалуйста. Микрофон передайте.
Вопрос. Каждый из нас приходит в этот мир на определенном
исправление?
Мере исправления. О каком-то, в какой-то мере развития его личной души. Я бы хотел понять, какие есть различия между каждым. Может быть, некоторые находились на каком-то уровне в прежних кругооборотах, над Максумом, над тьмой, и, может быть, приходят к более высокому уровню.
В каждом из людей по всему миру есть та самая часть, часть от Творца, часть от света, искра. Вопрос в том, где, он, где она находится. Это так же, как и в каждом у него есть... Как это назвать? Нет, это... Когда ты можешь пробудить его... каким-то хорошим вещам, к правде, поговорить с ним, я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, в каждом есть вот эта точка, она находится на каком-то уровне раскрытия. И мы называем это уровнем развития. На самом деле здесь нет развития. Просто есть люди, которые не знают этого и вообще не понимают, о чем ты говоришь. У них она скрыта внутри, похоронена внутри них. А есть вот такие, у которых она приближается и начинает уже раскрываться. А есть такие люди, у которых эта точка уже раскрылась. То есть желание получать является таким большим. И внутри этого желания получать есть такая точка, точка в сердце, то, что называется. И тогда уже зависит от того, когда она раскрывается и каким образом она раскрывается. Но в любом случае в каждом это есть. Или же у тех, которые как будто бы... Мы, у тех, кто как бы находились в этом предстоянии у горы Синай, то есть когда-то они получили это не физическим, не физическим образом получили это раскрытие, а затем нет. Мы не знаем, что такое душа. Ты спрашиваешь о душах. Душа — это нечто такое, что не находится ни в ком. Душа — это нечто, находящееся между нами, в связи между нами. Поэтому когда-то была такая связь между нами, включая всех остальных, все остальные души и народы мира. Ты ведь делишь все эти вещи на тела. Это неправильно. Все тела — это просто обман. Нет такого в духовном. В духовном есть лишь одно единое желание, созданное Творцом. Поэтому внутри этого желания были всяческие состояния. И те состояния, которые в нем были, они начинают сейчас раскрываться в нас. Прежде в этом общем желании, как мы изучаем, был определенный подъем, постижение окончательного исправления и разбиение. То есть свет окончательного исправления вошел и проник внутрь желания получать. И между ними была такая встреча без экрана. Таким образом, что каждый попробовал бы другого. И поскольку они включились одно в другое, желание получать свет и свет внутри желания получать, которое включило в себя свет, выстроилась система миров Абия. И вот эта самая система, она готова привести все желание получать к окончательному исправлению. С другой стороны, мы говорили вчера об этом. С другой стороны, из взаимовключения света в желание получать стало быть способным использовать тот свет, который включился в него, и получило возможность пробудиться. Кроме каменного сердца, там есть некая маленькая частичка, лева эвен, которая не включается в свет. Это та самая точка, произошедшая из ничего, созданная Творцом. И эта точка не способна включиться в свет, потому что свет создал ее полностью противоположной себе. А все остальное вокруг этой самой точки, то есть не те желания, которые относятся к этому каменному сердцу, их можно исправить. Поэтому душой называется, в общем-то, та сумма всего желания, которая включает в себя весь свет, который желал войти в него, и в нем сейчас от этого остались решемоты. Также это самая часть желания, называемая каменным сердцем, в котором нет решемот от света. Мы делим эти души таким образом, как будто бы они являются частными душами, но по сути, когда человек приходит к раскрытию, он ведь не раскрывает это таким образом. Поэтому они говорят, что мы все вместе, как один человек, с одним сердцем, в едином намерении, в одном ощущении, все связаны. Это не поделено, ведь духовное, оно не делится на части. И первичное наше наполнение заключается в том, что все является единым, просто единым. Но насколько ты включаешься в это, раскрываешь это, насколько ты способен понять это, вот это единое, это и обозначает твой уровень, то есть кто, кем ты являешься, постигающим это самое единство. И поэтому сегодня, когда раскрывается это единство в мире, эта интегральность, эта глобальность, таким образом раскрывается духовная реальность, то есть она приближается к этому миру, а мир не знает, как это все проглотить. Поэтому ты говоришь, предыдущие кругообороты, где же они, в чем они заключаются? Нам очень тяжело собственными словами выразить это и понять. Мы, конечно, говорим, что из предыдущих кругооборотов я был таким и таким, но восприятие такое является неправильным, я не знаю, как это объяснить. Я могу лишь сказать так, что если ты сейчас стоишь и задаешь вопрос о собственном исправлении, это признак того, что точка в сердце, то есть в своем частном желании, вот эта частная искра, они достигли того состояния, когда одно воздействует на другое. Так же, как и в духовном мире есть кли и свет, у тебя в твоих решимот, решимот кли и решимот света, уже достигли того состояния, когда они раскрываются одно в отношении другого. И тогда вот этот самый организм, эта самая плоть, которая, в общем-то, реализует приказы этого внутреннего желания, состоящего из этих двух частей, вот эта плоть сейчас здесь стоит и реализует вот это внутреннее ощущение между желанием и точкой, которая в нем.
Но есть состояние, когда между нами есть, я не знаю, искра, которая была когда-то над экраном, над Максимом сейчас во тьме.
Конечно же, во всех. Это ведь Адам Аришон. Он был в райском саду, в Ган-Эдене, он был создан в отдающих Келим, Келим Дашпа, затем приподнялся еще больше, когда желал исправить все. Это называется прегрешение древа познания, ведь он желал получить весь свет Хохма, что называется древом познания, Эцадат, хотел получить это с намерением ради отдачи. Так же, как мы изучаем при разбиении Келим, но и не смог получить это с намерением ради отдачи, поэтому разбился.
Это было неосознанно. Мы сейчас говорим осознанно.
Ты сейчас добавляешь этот разум, когда ты работаешь постоянно выше разума, что то, что ему не доставало, но не доставало, потому что заранее он не мог этого раскрыть.
Тогда существует возможность, что в прежних кругооборотах был высокий уровень, а сейчас во тьме, и мы можем выше
зайти. Да, конечно, мы в предыдущем кругообороте находились в свете и совершили прегрешение. Это вот Адам Аришон, упали. А теперь нам необходимо приподняться. Теперь ты задаешь вопрос об истории, о группе Авраама, который тогда, да, действительно, часть этой общей души, если можно сказать часть, ведь это вся общая душа, это лишь то, что ощущается, называется частью. Общая душа является душой, просто вот те самые желания в ней, которые почувствовали в общем, во всей душе, которые почувствовали это пробуждение от света, поскольку они являются чистыми, слабыми, немногими, как написано, из всех народов, то есть из всех желаний, они и прошли некое взаимовключение со светом. Это называется первый храм, второй храм. А теперь они должны, теперь тот же самый подъем должны пройти все. Так что? Ты можешь, конечно, пока что объяснять это себе, как ты хочешь. А когда раскроется истина, ты увидишь, насколько это все иначе.
Всегда каждый из нас, те, кто находится на земле, приходят в духовное, к Максому, на первую ступень, или есть, которые переходят на более высокую ступень?
Нету прыжков, нет прыжков. Нету здесь прыжков, просто у каждого есть собственная часть, собственная роль. И отсюда, поскольку все это устройство является сложным, ну, так есть такие, которые, у которых более важная роль, как будто бы более важная, менее важная, но в наших глазах мы говорим о Раби Шимоне, Моше, о таких вот людях, но в действительности каждый вкладывает, когда он исправляет себя в отношении тому, что ему дается, на том же уровне, как Моше, так и Раби Шимон, так и ты сам. Я не знаю, ну, у нас есть там Джон, скажем, из Детройта. Хороший парень. И все, он постоянно вместе с нами. Так не важно, Моше Рабейну или Джон из Детройта. Когда они заканчивают исполнение своей роли, они находятся, они становятся равными, потому что каждый работает с теми средствами, которые он получил от рождения, от окружения, от всего остального. Поэтому тогда и нет никакой разницы. Тот получил 100 тонн возможностей и впечатлялся от этого, а другой получил 100 грамм возможностей и впечатлился от этих 100 грамм, и действовал согласно этим 100 граммам. То есть один делал как бы большую работу, другой маленькую. Но согласно тем усилиям, когда ты их проверяешь, личным усилиям относительно, они оба равны. До Махсома есть еще ступени во время подготовки.
Мы находимся до Махсома. Все эти ступени должны раскрыться одновременно.
Здесь ступени, которые люди постоянно проходят до Махсома.
До Махсома мы не можем считать ступени, потому что человек не может пока увидеть их, не может их сортировать. И человек, насколько он включается в окружение с радостью, в то, что он способен приложить усилия над своим эго, и как результат усилия своего эгоизма, это называется взаимное поручительство, когда он находится поручителем за свое окружение. Если он себя удерживает таким образом, признак того, что он продвигается правильно. Но состояния нет. Состояние, я скажу тебе, состояние какой-то тяжести. И это хорошее состояние. Все подъемы и падения. Это хорошее состояние. Нужно включиться в это кли. Пока что ничего. Потом будет потребность, потом наполнение.
Это происходит неосознанным образом.
Конечно, на каждой ступени есть время тумана, затушеванности, равнодушия. Потом подъем, свет поднимает.
Поэтому чувствует подъем во время подготовки.
Да? И мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока из книги «Труды Балсуда».